Слава Господу за это преимущество встречаться и изучать Священное Писание. Прочитаем книгу из книги Иеремии, 17 главы, 12 текст. Иеремия 17:12. Этот текст возьмем в основание для наших размышлений. 12 стих. «Престол славы, возвышенный от начала, есть место освящения нашего». Библия говорит, престол славы, возвышенный от начала, есть место освящения нашего. Мы с вами недавно изучали в книге «Деяния апостолов» в первых главах повествование о том, что Иисус Христос после вознесения куда вознесся? Помните его слова? «Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как я победил и сел с отцом моим на престоле его». Где находится этот престол? В небесном святилище. В какой галактике, в каком созвездии? Божий престол славы. Как хотелось бы нам знать, где он находится. Но Библия говорит, он находится очень высоко. Иов говорит, 12 глава, 7-8 стихи, «Можешь ли исследованием найти Бога? Можешь ли познать Вседержителя? Он превыше небес». Что можешь узнать? А апостол Павел в послании Тимофея 6:16 говорит, «Единый, имеющий бессмертие, который обитает где?» «В неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может». Библия говорит, что престол Божий находится в неприступном свете, очень далеко и очень высоко. Никакими самыми мощными современными телескопами мы не можем обнаружить престол Божий во Вселенной. Но мы можем приступать к престолу благодати, подойти к нему. Каким образом? Мы не можем его видеть нашими физическими глазами, но глазами веры. Бог дал человеку сколько чувств для восприятия мира? 5. Можете перечислить?
Зрение.
Осязание, обоняние, вкус, слух. Каким из этих чувств мы можем воспринимать Бога, престол Божий во Вселенной? Так, это уже 6. Оказывается, Библия говорит, что Бог дает нам еще одно чувство – дар веры. И кто имеет веру, для того открывается невидимый мир. Кто веры не имеет, он не может всего этого видеть. Ну, точно так же, если у меня есть зрение, я вижу окна, я вижу свет, люстры, цвета различать могу. Если у меня зрения нет, для меня этот мир, вот эта область этого мира не существует, тьма. Если у меня нет слуха, я музыку не могу слышать. Вы мне будете утверждать, что музыка красивая, я буду вам говорить, извините, но музыки вообще не существует. Почему? Потому что я ее не слышу. Если у меня нет веры, я не смогу познать Бога. Я не могу Его видеть. Я не могу видеть престол Божий. Но если у меня есть вера, то я могу воспринимать. Все это реальность, все это для меня действительность. Поэтому Библия говорит, все это существует, но если у нас нет определенного чувства для восприятия мира, то мы ущербны. Итак, апостол Павел говорит евреям 4 глава 16 стих насчет престола Божия. Давайте прочитаем, что он нам пишет. Евреям 4:16. «Посему, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Да приступаем с дерзновением к престолу». Как этот престол называется? Престол благодати. Это престол любви. Престол, где восседает любовь. престол милости, престол справедливости. Это престол прощения, престол благодати. Вообще, это самое чистое и святое место во всей Вселенной, престол Божий. И это место нашего освящения. Первый текст мы прочитали. «Престол славы, возвышенный от начала, есть место освящения нашего». Что это значит? Это то место, где мы можем меняться в своем характере. Мы можем получать святость, становиться святыми, если приступаем с дерзновением к престолу благодати. Но не только характер меняется, если мы к престолу благодати приступаем. Давайте прочитаем Псалом 33 и 6 текст. 33 Псалом. Что еще меняется, когда мы приступаем к престолу благодати? 33 Псалом, 6 текст. «Кто обращал взор к нему, те просвещались, и лица их не постыдятся». Не только характер. Что еще меняется? Лицо меняется. Да, кто обращается к Богу, к престолу благодати, у того меняется не только характер, выражение лица. Этот человек становится добрым, приветливым, лицо светлым, приятным становится. Вы видели таких христиан? А других вы видели христиан? Обижающихся, раздражающихся, которые произносят резкие, гневливые слова. Почему такое происходит? Одни христиане добрые, говорят приятные слова, и лицо приятное, приятно общаться с ними. А с другими христианами, в общем-то, лучше и не встречаться. Себе хуже будет. Наверное, одни приходят пред престолом благодати, приступают с дерзновением и получают силу, получают освящение, а другие люди не приходят пред престол благодати. Они приходят в церковь, они обряды совершают, выполняют тщательно, постятся, молятся, но они не приходят, у них нет дара веры. Они не могут увидеть престол благодати или приступить с дерзновением к нему. Да, к сожалению, немало таких христиан, которые не имеют привычки ежедневно обращать свой взор к Иисусу. Они выглядят угрюмыми, недовольными и мрачными. Всем своим видом они говорят, что Бог не хочет сделать их счастливыми. И таким образом они лжесвидетельствуют о Боге. Вы иногда можете увидеть таких христиан в вашем зеркале. Да, ваше домашнее зеркало иногда вам может помочь в этом. Один пример. Мама одна искренне хотела своего маленького сыночка воспитать настоящим христианином. И она ему постоянно все запрещала. Не трогай, не касайся, не надо, не ходи, не прыгай, не скачи, не маши руками, не смейся. Туда не ходи, сюда не ходи, будь скромнее. Ты ведь христианин? И вот мальчик старался быть хорошим, настоящим христианином. Но если ребенок спокойно сидит, то либо он болен, ну, не знаю, другой причины нет. У ребенка все кипит, бурлит, он должен как-то себя, да, реализовывать. И вот этот мальчик шел, стараясь быть хорошим христианином, мимо одной усадьбы. И за оградой он увидел осла. Стоял осел спокойно, с опущенными ушами. И ребенок не выдержал. Он от радости аж прыгнул и говорит, указывая ручонкой на этого осла, говорит: «Мама, мама, посмотри! Вот он, настоящий христианин». Настоящий христианин, если он приходит к престолу благодати, любви и милости, меняется не только в характере, но и в лице. Радуйтесь, Христос говорит. Еще говорю, радуйтесь. Всегда радуйтесь. Когда будут вас гнать, поносить, радуйтесь и веселитесь. Апостолы, когда их били палками, вышли из Синедриона, что делали? Радовались. Стефана, когда Стефана побивали камнями, что он видел? Он говорит: «Вижу небо отверстым и славу Божию». Что он видел? Он видел Иисуса Христа. И в этот момент он видел выражение одобрения на лице Христа. Христос как бы говорил: «Хорошо, добрый и верный раб, ты был верен, войди в радость господина твоего». Христианин, который радуется во всех обстоятельствах жизни, который всегда доволен, великое приобретение быть благочестивым и довольным, всегда. Это человек, который говорит правду о Боге. Это тот человек, который приходит пред лицо Божие ежедневно. Куда наши лица направлены? На небо? На небесное или на земное? Куда мы смотрим чаще? Конечно, мы встречаемся с проблемами. У каждого из нас их немало. Трудности со здоровьем, трудности, связанные, может быть, с работой, с нашими родными, близкими во взаимоотношениях есть трудности. И порой так все это давит нас, что мы не в состоянии поднять голову. А Иисус Христос говорит: когда вам будет трудно, тяжело, придут такие времена. В жизни каждого христианина такое приходит. Восклонитесь и поднимите головы ваши. Помните? Христос говорит: будут, народ восстанет на народ, царство на царство, глады, молоры, землетрясения. По причине умножения беззакония любовь будет охладевать. И вот чтобы в ваших сердцах не охладела любовь, восклонитесь, поднимите головы ваши и посмотрите выше всего земного. Куда чаще мы смотрим? Куда направлен наш взор? Что является самым главным в нашей жизни? Самым основным? В вашей жизни самое главное, что самое важное, что есть в вашей жизни? А если материальные ценности. Вчера вечером, кто собирался здесь, мы прочитали интересную цитату из книги «Желаний веков» и повторили несколько раз ее. Я еще раз ее процитирую. «Желаний веков», 454 страница. «Когда человек достигает всего, к чему сильно стремится, он обнаруживает, что трудился так тяжко, только для того, чтобы вновь очутиться у разбитого водоема». Какую бы цель мы ни поставили в этой жизни, когда мы ее достигаем, интерес пропадает. Мы чувствуем, что опять оказались у разбитого водоема. Нам опять нужно куда-то стремиться, к чему-то стремиться. Что же является самым главным в жизни христианина? Пока вы думаете, я прочитаю Евреям 8 главу, 1 и 2 стих. Апостол Павел нам отвечает на этот вопрос. Евреям 8 глава, 1 и 2 стиха. «Главное же состоит в том, о чем говорим, есть то, мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священодействитель святилища и скинии истиной, которую воздвиг Господь, а не человек». Самое главное что? Апостол Павел говорит. Самое главное, мы имеем первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах. Это самое главное. Давайте постараемся чуть-чуть глубже вникнуть в это. Что же в этом главного? Престол Божий и Иисус Христос как наш первосвященник. Это самое главное. Самое главное. Скажите, как Иисус Христос одет? Вот мы сегодня детям говорили об одежде, как ее выбирают. А вот у Иисуса Христа какая одежда? Если мы верой войдем в небесное святилище, к престолу благодати подойдем и увидим Иисуса Христа, как Он одет? Иоанн, когда находился на острове Патмос, он в этих трудностях поднял голову, глаза поднял вверх и увидел Иисуса Христа. Помните, как Он выглядел? Книга Откровения, 1 глава, 12 стих, 13. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел 7 золотых светильников, и посреди 7 светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир и по персям опоясанного золотым поясом». Что это за одежда? Падир. Это одежда первосвященника. Но Иоанн не все перечислил. Давайте вспомним, как первосвященник в земном храме, вот в Ветхом Завете, как одеты были, какие-то части, давайте вспомним некоторые части из одежды первосвященника. Книга «Исход», 28 главу откроем. «Исход», 28 главу. Так. А кто не имеет Библии, я попрошу высветить слайд вот сейчас. Первый слайд. Первосвященника мы увидим. И здесь в книге Исход мы увидим, как одет первосвященник. 28 глава, со 2 стиха. Сейчас. Прочитаем. Так, Исход, 28 глава. «И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия. И скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил духа премудрости, чтобы они сделали Аарону одежды для посвящения его, чтобы он был священником мне». Вот одежды, которые должно сделать. Наперсник, ефод. Дальше я пропускаю перечень, 5 стих. Пусть они возьмут золото, голубой и пурпуровой и червленой шерсти и виссона и сделают ефод из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученного виссона искусной работою. У него должны быть на обоих концах его два связывающие нарамника, чтобы он был связан. И пояс ефода, который поверх его, должен быть одинаковой с ним работы. Из золота, из голубой, пурпуровой, червленой шерсти, из крученного виссона. И возьми два камня оникса, и вырежь на них имена сынов Израилевых. 6 имен на одном камне, и 6 имен на остальных на другом камне, по порядку рождения их. Через резчика на камне, который вырезывает печать, вырежь на двух камнях имена сынов Израилевых, и вставь их в золотые гнезда, и положи два камня сии на нарамники ефода. Это камни на память сынам Израилевым. И будет Аарон носить имена их пред Господом на обоих раменах своих для памяти. Итак, вот она, часть одежды священника. Ефод. Ефод состоял из дорогого материала, из двух частей. Спереди одна часть ефода, и сзади точно такая же другая часть. Спереди грудь и вот до пояса, да, вот видите, чуть ниже пояса перекрывала. Этот ефод состоял из золотых нитей, виссона, шерсти голубого, пурпурового и червленого цветов. Цвета эти на что могли означать? Некоторые комментаторы говорят, голубой цвет – это небо, пурпурный цвет – это слава человеческая, возвышенная, червленый красный – это кровь, а виссон – белый цвет – праведность. Невинность. И вот передние и задние полотнища соединялись на плечах двумя нарамниками. На плечах. А на нарамниках что было из прочитанного текста? Вы запомнили? Два камня. Вот как погоны у офицеров. Два камня драгоценных. А на этих камнях что было? 6 имен на одном камне и 6 имен сынов Израилевых на другом камне. И эти камни, эти имена были на плечах первосвященника. О чем вам это говорит? Иисус Христос, наш первосвященник в небесном святилище. Земные священники, они всего лишь символически указывали на то служение, которое совершает Христос. Одежда также символическая, она указывает на служение, которое Христос совершает. Итак, мы себе представляем, в небесном святилище, на престоле благодати, Иисус Христос, в одежде первосвященника. Что на плечах у него? Два драгоценных камня, на которых выгравированы имена. Чьи? Не 12 колен. Это символически. Это имя каждого человека, который избрал Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, который пришел ко Христу. Это эти имена. И Иисус Христос готов готов взять на себя наши проблемы. Давайте прочитаем книга пророка Исаии, 53 глава, с 4 стиха. Что на плечах Иисуса Христа находится? Книга пророка Исаии, 53 глава. С 4 стиха. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Он взял на Себя, на Свои плечи что? Наши немощи, болезни, наказания наши и грехи наши. Ни один человек и ни одно существо во Вселенной не могло взять на себя наши проблемы. Так говорит Библия. Только Иисус Христос, как наш первосвященник, на своих плечах несет все это. Давайте вспомним Моисея, как он понимал эту истину замечательно. И числа 11 глава, 11 стих, однажды он пожаловался Господу. Числа 11 глава, 11 стих. «И сказал Моисей Господу, для чего ты мучишь раба твоего, и почему я не нашел милости пред очами твоими, что ты возложил на меня бремя всего народа сего?» Моисею легко было нести это бремя? Тяжело. И однажды Моисей не выдержал. И он ударил по скале дважды и в раздражении сказал некоторые слова. Не выдержал. Нет ни одного человека, который мог бы наши бремена взять на себя. Даже Моисей не смог этого сделать. Но Иисус Христос, Он берет на Себя наши немощи и болезни. Все наши проблемы Он готов взять на Себя. Его плечи достаточно сильны, чтобы содержать всю Вселенную безграничную. Владычество на раменах Его, на плечах Его. Пророк Исаия говорит в 9 главе, в 6 стихе. Его плечи держат всю Вселенную, и они достаточно сильны, чтобы поддержать и нас с вами, когда нам тяжело и когда трудно. Псалом 54, 23 стих. Помните, что там написано? «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику». Хорошо, это что касается нарамников. Еще что было? Наперсник, да? Давайте, Исход, 28 глава. Давайте прочитаем. Исход, 28 глава, 15 стих. «Сделай наперсник судный, искусную работу сделай его, такую же работу, как ефод». Давайте, не все будем читать, 17 стих. «И вставь в него оправленные камни в четыре ряда, рядом, рубин, топаз, изумруд». Это один ряд. Второй ряд, третий ряд, четвертый ряд. 21 стих. «Сих камней должно быть по числу имен сынов Израилевых 12, по числу имен их. На каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа 12 колен». И 29 стих. «И будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперснике судном у сердца своего, когда будет входить во святилище для постоянной памяти пред Господом». Где будет носить Аарон эти имена? У сердца. На груди, у сердца. 12 имен. Давайте, вы видите, на еврейском языке 12 колен сынов Израилевых, 12 камней драгоценных. И вот на русском языке, как перевод. Иисус Христос, как наш первосвященник, имеет эту часть одежды, наперсник. Конечно. И на этом наперснике имена. Чьи имена? 12 камней, 12 имен сынов Израилевых. Давайте следующий слайд посмотрим. Иисус Христос, как наш первосвященник. И апостол Павел говорит, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который подобно нам искушен во всем, кроме греха. Иисус что на груди имеет? Драгоценные камни в золотой оправе у сердца, на груди, а на этом имени ваше имя. Если вы заключили завет с Господом, то ваше имя записано. В момент крещения, в момент заключения завета с Господом, имя человека записывается на драгоценном камне. Этот камень вставляется в золотую оправу. И он находится где? В каком углу святилища небесного? На груди Иисуса. Вам это о чем-то говорит? Мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам, который не понимает нас. Люди, священники из людей не могут нас понять, но Иисус Христос нас понимает. Он прошел всем путем, все проблемы, которые нам встречаются, Он перенес. Его в семье не понимали, Его родные, близкие не понимали, Его друзья не понимали, Он был одинок. Иисус понимает нас, и Он заботится о каждом из нас. Имя каждого из нас вырезано на драгоценном камне и сияет немеркнущим светом. Давайте обратим внимание, люди разные, характеры разные, камни разные. У нас с вами может быть разное образование, социальное положение, возрастом мы можем с вами отличаться, стаж в церкви у нас может быть разный, но мы все находимся на груди Иисуса. Наши имена выгравированы на драгоценном камне в золотой оправе. Книга Иеремия, 31 глава, 3 стих. Читаем. Иеремия пишет. «Издали явился мне Господь и сказал, любовью вечною я возлюбил тебя». А Исаия говорит в 43 главе, в 4 стихе. «Ты дорог в очах моих, многоценен, я возлюбил тебя». Как приятно осознавать, что Бог любит меня. Вам приятно? Это о ком? О мне или о ком-то о другом сказано? «Ты дорог в очах моих, многоценен, я возлюбил тебя». О ком это речь идет? Обо мне или о моем ближнем? Конечно же, не только обо мне. Иисус Христос любит каждого человека, и моих ближних в том числе. Давайте не будем забывать, когда мы приходим во святилище, к престолу благодати, мы начинаем понимать эту важную истину. Не только я дорог для Христа, для Него дорог каждый человек в этом мире. Нет ни одного человека, которого бы Бог не любил. Давайте вспомним один пример. Евангелие от Марка в 10 главе, с 13 стиха прочитаем. Марка, 10 глава, с 13 стиха. Все люди дороги для Иисуса Христа. Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал, «Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Божие». Иисус увидел, что ученики мешают детям приходить к Нему. И какая реакция Его была? Вознегодовал. Если я кому-либо, на кого-либо не обращаю внимания, если я считаю, что этот человек недостоин моего внимания, моей любви, то какие чувства у Иисуса Христа как первосвященника моего могут возникнуть? Если я кого-то недолюбливаю в этом мире, мужа, жену, братьев, сестер, соседей, друзей, врагов, если я не люблю, какие чувства это вызывает у моего первосвященника Иисуса Христа? Врагов тоже Иисус Христос любит? Давайте прочитаем один пример. Иеремия, 31 глава, 20 стих. Ефрем, как вам кажется, колено Ефремова, оно было хорошим или плохим? Верным или неверным? Иеремия 31:20. Так. Иеремия 31:20. Недорогой ли у меня сын Ефрем? Нелюбимое ли дитя? Ибо как только заговорю о нем, всегда с любовью вспоминаю о нем. Ефрем, а вот теперь ответьте, это было хорошее или плохое колено? Послушное или непослушное? Это одно из самых непослушных колен сынов Израилевых. Книга пророка Осии, 4 глава, 17 стих. Господь в конце концов сказал: «Привязался к идолам Ефрем, оставь его». Но здесь Господь говорит: «Недорогой ли у меня сын Ефрем? Нелюбимое ли дитя? Как только заговорю о нем, всегда с любовью вспоминаю о нем». Вот как Бог относится к тем людям, которые его не любят, которые непослушны ему, которые возмущаются, восстают против него. Мы все дороги Богу, тогда, когда бываем послушными, и даже тогда, когда бываем непослушными. Богу дороги те люди, которые нас окружают, даже те, кто враждебно относится к нам. Поэтому Иисус Христос говорит в Нагорной проповеди: «Любите врагов ваших, молитесь за обижающих вас, благословляйте проклинающих вас». Бог любит весь мир. И когда я прихожу пред престолом благодати и милости, я вижу вот у престола любви, у престола милости, как Бог относится к грешным людям. И я могу чему-то научиться. И когда если я ежедневно прихожу, то это место моего освящения. Я становлюсь другим. Мой характер меняется, мое лицо меняется. Я по-другому буду строить отношения с окружающими людьми. Камни разные, слава разная, имена разные, а грудь одна. Мы все разные, хочу повторить, но мы дороги Иисусу. Грудь Иисуса Христа должна всех нас объединить в одну христианскую семью, как это было в день Пятидесятницы, когда Святой Дух снизошел на учеников Иисуса Христа. Вы помните, все они были единодушно вместе. Каждый день единодушно пребывали в храме, находясь в любви у всего народа, и Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Когда ранняя церковь строила отношения между собой так, как Христос этого хотел, то Господь каждый день прилагал спасаемых к церкви. Скажите, может ли опыт Пятидесятницы повториться в наши дни? Может ли сегодня Святой Дух делать то, что Он делал 2000 лет назад в церкви Своей? Книга свидетельств, том 9, страница 189. Елена Вайт пишет: «Если мы смирим себя пред Богом и будем добры, сострадательны, вежливы, отзывчивы, то сотни будут обращаться там, где сегодня обращаются к Господу единицы». Если мы смирим себя и будем добры, вежливы, отзывчивы, сострадательны. Скажите, где мы такими должны быть? В церкви или вне церкви? Кто-то говорит: в церкви. Мы должны быть такими. А когда выходим, адвентисты седьмого дня, в седьмой день, а шесть дней уже можно быть другим кем-то. Есть другие люди, говорят, которые мы вот там, в мире, мы должны быть вежливыми, любящими, добрыми. Ну, а здесь не обязательно, здесь-то все свои. Здесь можно и грубое слово сказать, и резкое слово сказать. Не во время богослужения, после богослужения, когда мы вот там толпимся, когда на стол накрываем, или когда какие-то вопросы решаем. Как вы считаете, это правильно или нет? Если мы ежедневно приходим к престолу благодати, и мы видим на груди Иисуса Христа имя нашего ближнего, как мы будем к этому человеку относиться? Независимо, в церкви или вне церкви, в субботу или в понедельник или в пятницу, дождь идет или солнце светит, независимо от погоды, независимо от природы, независимо от окружающих людей, Господь хочет, чтобы мы были зависимы только от Него, чтобы никаких других зависимостей у нас не было, только одна зависимость от Него, от нашего первосвященника, чтобы мы приходили к Нему, к престолу благодати и получали силу жить свято и непорочно в этом греховном мире. Нам нужно чаще приходить к престолу благодати и смотреть на грудь Иисуса, чаще смотреть на те имена, которые Иисус носит на своих плечах и на своей груди в золотой оправе. Если мы будем приходить к Иисусу Христу чаще, то мы не будем ничего делать по любопрению и по тщеславию. Апостол Павел говорит: «Почитайте один другого выше себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». И это возможно, это реально. Это не своей силой мы сделаем, но если мы будем взирать на начальника и совершителя веры, на Иисуса Христа, то мы научимся у Него. Мы станем такими, как Он. Единственное, прежде чем я закончу наше размышление, одну еще мысль хочу сказать. Иисус Христос, как наш первосвященник в небесном святилище, в одеждах первосвященника, как долго будет совершать служение? До второго пришествия Христа. Он придет во второй раз в одежде первосвященника к нам? В одежде царя, в одежде судьи. Придет время, Иисус Христос скажет: «Совершилось, кончено, время благодати окончено». И тогда Он снимет торжественно с Себя одежду первосвященника с этими драгоценными камнями. Он снимет с Себя и оденет одежду судьи. И придет в этот мир во второй раз, как праведный судья, чтобы воздать каждому по делам Его. Все люди встретятся с Ним либо сейчас у престола благодати, пока Он ходатайствует как первосвященник за нас, либо в день второго пришествия Христа, когда Он придет как судья. Все люди встретятся. Только одни с радостью переживут преобразование и освящение, а другие в страхе побегут к горам и камням и скажут: «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле». В завершение одна иллюстрация. Это происходило с одним заключенным. А прокурор, адвокат пришел к нему и говорит: «Уважаемый, я хочу вам предложить свою услугу». Он находился еще в камере предварительного заключения. «Я хочу предложить свою услугу. Я адвокат, и я готов защищать ваше дело в суде. Но для этого нужно одно, чтобы вы честно мне все рассказали. Почему вы здесь оказались? Что вы совершили? Я не проиграл ни одного дела, но я должен знать правду. Я должен знать все детали. Тогда я смогу вас защитить». Осужденный или подозреваемый не хотел все рассказывать, и он думал, что о многих вещах никто никогда не узнает. И он говорит: «Нет, спасибо. Мое дело не настолько сложно. Я как-то обойдусь и без адвоката». Адвокат говорит: «Ну хорошо, подумайте». На следующий день адвокат пришел еще раз и говорит: «Уважаемый, я познакомился с материалами вашего дела. Ваше дело очень серьезно. Вы недооцениваете серьезность ситуации. Пожалуйста, расскажите мне все, и я буду защищать вас». «Нет, спасибо. Я не нуждаюсь в вашей помощи», сказал заключенный. Адвокат ушел. Прошло некоторое время, некоторые встречи, допросы, и заключенный стал понимать, что на самом деле следствие известно намного больше, чем он думает. И тогда он попросил: «Пожалуйста, пригласите ко мне адвоката, который приходил». К нему пришел этот адвокат, и заключенный говорит: «Извините меня, пожалуйста, что я сразу не согласился с вами сотрудничать. Я согласен. Я согласен вам все рассказать. Вы будете защищать мое дело на суде?» пришедший человек помолчал минуточку, а потом говорит: «Извините, это невозможно. Вчера решением более высшей инстанции меня назначили уже судьей. Со вчерашнего дня я не адвокат, а судья. И первое дело, которое мне поручено, это ваше дело. Поэтому я буду судить вас по всей строгости закона». Развернулся и ушел. Библия говорит: сегодня день спасения, ныне день спасения. Сегодня мы можем приступать к Иисусу Христу как первосвященнику в небесное святилище и обрести и милость, и прощение, и благодать, и жизнь, жизнь вечную. Все это Иисус Христос готов подарить каждому из нас. Он готов наше имя сохранить на своей груди на протяжении всей вечности. Готовы ли мы? Если вы готовы, чтобы ваше имя навсегда осталось на груди Иисуса Христа, и вы готовы, если вы готовы к именам других людей с уважением относиться, помня, что их имена дороги Господу, я попрошу вас для молитвы встать. Господи, благодарим Тебя за Твою благость и милость. Благодарим за престол благодати, где Ты, как первосвященник, совершаешь свое служение ради нас. Благодарим, Господи, за Твою голгофскую жертву и за то, что каждый из нас дорог Тебе, и Ты готов взять наши земные проблемы, трудности, переживания. Ты готов с пониманием все это взять и понести, и облегчить наше бремя. Ты говоришь: «Придите ко мне, и найдете покой душам вашим». Господи, пока еще есть время, помоги нам прильнуть к Тебе, помоги нам ежедневно приступать к престолу благодати, чтобы получить у Тебя силу для победы над злом, победы над грехом, чтобы жить христианской, победоносной жизнью радости. Во имя Христа просим. Аминь.